Василий Головачев, Герман и Тамара Рыльские и другие. Новая фантастика, 2024. Антология номер 8. Предисловие. В далеком уже 2016 году клубы «Настоящий писатель» и «Бумажный слон» замахнулись на создание самой крупной премии для начинающих русскоязычных фантастов. Главной целью было создать трамплин в карьеру для талантливых начинающих авторов отечественной фантастики. После длительного изучения существующих конкурсов за образец был взят один из самых эффективных конкурсов в мире с точки зрения создания новых имен фантастики — писателей будущего, Writers of the Future, основанный еще в далеком 1983 году писателем и философом Лафайетом Роном Хаббардом. Будучи одним из самых читаемых авторов США первой половины 20 века, Хаббард знал, как трудно бывает пробиться в профессию, и хотел поддержать достойных новичков. Решением стал конкурс фантастического рассказа для начинающих авторов, который поддержали коллеги и старые друзья писателя — Роберт Хайнлайн, Рэй Брэдбери и Роджер Желязны. Данный конкурс существует до сих пор. В жюри одни легенды фантастики сменяются другими, а число победителей, которые получили тот самый билет в профессию, к 2019 году превысило 150 человек. Конкурс помог зажечь такие звезды, как Дэйв Вулвертон, Роберт Рид и Нина Кирики-Хоффман. Организаторы новой фантастики уверены, что среди русскоговорящих авторов никак не меньше талантливых фантастов, чем среди англоязычных. Поэтому, взяв все лучшее из проверенного конкурса, мы адаптировали его к русской действительности. Идея нашла отклик у русских фантастов, и жюри первого сезона состояло из звезд жанра. Начинающие авторы тоже не обошли идею стороной, и в первый же год на конкурс было прислано почти 800 работ. А вручение премии на Новом Арбате в мае 2017 года и вовсе было оценено рядом старожилов индустрии как одно из самых ярких литературных мероприятий года. Сегодня новая фантастика — это уже конкурс с историей. В жюри находятся не только звезды, но и живые легенды отечественной фантастики. За 8 лет в нем приняли участие более 5000 конкурсантов, а церемония вручения задает тон всей индустрии. И вот в декабре 2022 года организаторы получили награду Пушкинской премии в номинации «Лучшая литературная премия в России». Но главное достижение для нас — это успехи победителей прошлых лет. Среди них многочисленные победы в конкурсах, профессиональные премии и более 130 тысяч экземпляров опубликованных работ разных авторов. В частности, 8 романов-победителей 2018 года «Яны Лет», вышедших в крупных издательствах. В сборнике 2024 года вы найдете не только лучшие рассказы 8 сезона конкурса, но и рассказы именитых авторов, призванные поддержать новичков и придать им уверенности. Мы надеемся, что вам понравится этот сборник, и вы запомните этих авторов. Ведь в конечном итоге судьба победителей находится именно в ваших руках, в руках читателя. Приятного прослушивания. Организаторы конкурса «Новая фантастика». Роман Борисевич. Гравюры разума. Гигантская птица, рухнувшая с неба и пропахавшая длинную борозду на равнине кирпичного цвета, не шевелилась. Поднятая при падении плотная пыль, которая издали напоминала распыленную кровь, укутала существо золотистыми крыльями и сделала его почти неотличимым от других валунов. Попав на грешную землю, даже небожители растворяются среди грязи. Вдавив окуляры бинокля в глазницы, Марпе тщательно изучил место падения и направил объектив в горчичное небо. Детектор движения вышел из строя много сезонов назад, поэтому долго вглядываться смысла не было. Вскоре Марпе переключился на линию горизонта и, сделав круг вокруг своей оси, убедился, что по суше никто не приближается. К месту падения его привел золотистый блик в небе. Подобно волхвам, ведомым сиянием Вифлеемской звезды, Марпе последовал этому зову. Чуть ранее прозвучавший в облаках свист, характерный для двигателей дозвуковых самолетов, он счел дурным знаком. Данный звук предвещал появление егерей со скальпелями и термоконтейнерами. Так почему же сейчас вокруг тела не суетятся эти стервятники? Выждав 2000 ударов сердца, Марпе поднялся с земли, где скрывался под изорванным в лоскуты плащом-хамелеоном, и приблизился к птице. Нетс Элеон. Высший хищник ядовитого континента. Трехметровое существо, отмеченное золотистым оперением и нередко пробивающее 100-килограммовую отметку. Ученые не сразу поверили, что такая туша способна оторваться от поверхности планеты. Однако нетсы, так прозвали их первые колонисты, обладали невероятно мощными крыльями, размах которых превышал 10 метров, и в условиях 70% от гравитации Земли вполне успешно летали. Хоть и не на большие расстояния. Крылья служили им и для охоты. Заостренные кости предплечья и кистей позволяли нетсам буквально разрезать своих жертв, пикируя на них с высоты. Даже для самолетов они представляли опасность. Опустившись на колени, Марпе аккуратно откопал воткнувшуюся в землю голову. Изогнутый клюв орехового оттенка, края которого не уступали в остроте его ножу, оказался наполовину вдавлен в развороченную голову. Глаз размером с лимон покрывала белая пленка, пронизанная капиллярами. Дилетанты часто принимали третье веко за слепоту. Впрочем, егерей волновала вовсе не зрительная система нетсов. Марпе стряхнул песок с неестественно выгнутой шеи и провел рукой по золотистым перьям, удивительно мягким, несмотря на размер с локоть. Никаких следов вскрытия. Неужели все-таки столкновение с самолетом? Тело нетса внезапно затряслось, и пленка, прикрывающая око, сползла. Черный зрачок в обрамлении желтой радужки вытаращился на Марпе. Судорога поколебала конечности еще несколько раз, словно где-то внутри пытался завестись двигатель, после чего птица замерла навсегда. Легким движением ладони Марпе закрыл веко. С просторов кирпичной равнины ветер принес тяжелый запах сероводорода с примесью аммиака. Марпе поднялся на ноги и взглянул в противоположную сторону. На скалистый холм, спиралью поднимающийся в небо, подобно Вавилонской башне. На срезанную, словно огромным мечом палача, верхушку опиралась пронзающая облака техногенная колонна. Там, за границей медово-горчичных разводов, куда порывы ветра не доносили аэропланктон, простиралась сеть транспортных туннелей, соединяющая небольшие промышленные станции. Подножье спирального холма скрывало множество пещер и круглых тоннелей. Оно напоминало половинку яблока, которым полакомились исполинские черви. Марп обнаружил несколько проходов, куда мог без проблем втиснуться нетс, и наугад выбрал один из них. Внутри оказался настоящий лабиринт, заросший пурпурной травой. Он вспомнил, как первый раз почти 40 лет назад оказался в подобном месте. Тот юноша, переполненный раздутыми амбициями и считающий, что знает все на свете, спустя годы не вызывал даже жалость. Заблудиться Марпа не боялся. Его союзниками стали вечный тритиевый фонарик и сквозняки, приносящие даже в столь глубокие места тухлый запах. Вскоре он нашел пещеру с особо спертым воздухом, в котором витали нотки животного разложения. Через червоточины в своде пробивались полосы света, освещающие настил из костей и иссохших шкур. По этому органическому ковру Марпа прошел вглубь пещеры, где на постаменте из полуметровых перьев громоздилось черное яйцо. Оно едва достигало ему до пояса. Погибший нетс должен был высиживать птенца еще несколько сезонов. За время инкубации птица покрывает изначально белую скорлупу черной, как уголь, нитью, которую вырабатывает жевательные железы. Этот упругий слой служит для яйца дополнительной защитой. Когда птенец дозревает, нетс распарывает кокон и надкладывает оболочку, позволяя детенышам самостоятельно выбраться в большой мир. Придется форсировать рождение. Удлиненное лезвие скиннера мягко вошло в вязкий слой и столкнулось о скорлупу. Двигая Т-образной ручкой вперед-назад, словно рычагом, Марпе распорол кокон и оголил половину яйца. Приложив ладонь к скорлупе, он почувствовал внутри шевеление и невольно задрожал. В памяти всплыло другое яйцо с расколотым верхом и рваными краями. Колющими ударами Марпе пробил скорлупу в трех местах. Вершины образовавшегося треугольника соединились с сетью трещин. Затем яйцо покачнулось, словно внутри кто-то перевернулся, и изогнутый клюв изнутри прорвал свою колыбель. После повторного удара часть скорлупы вывалилась наружу, и в дыру просунулась золотистая голова. Птенец представлял собой точную копию взрослого нетса, за исключением радужки. Она имела цвет земного неба, которое все реже снилось Марпе. Они встретились взглядами. Человек и новорожденный Нец. «Тише, малыш», — произнес Марпы хриплым от долгого молчания голосом, пытаясь отыскать в голубых глазах признаки понимания. Раздался треск скорлупы, и птенец вырвался из яйца. Истошно заверещав, он бросился на Марпа. Тот уклонился от бритвенного клюва, вследствие чего Нец вывалился из гнезда и воткнулся клювом в наслоение сухих шкур. Марпа усмехнулся в бороду, глядя, как в попытках освободиться птенец скребет ковер пальцами, на которых пока не отросли когти. Радовался он преждевременно. Едва Марпа обернулся к яйцу, как услышал позади агрессивные взмахи крыльев. Он рухнул на землю, защищая руками голову, и выкатился из гнезда. Острые кости птенцов не менее опасны для человека, чем у взрослых особей. Прогнав чужака, новорожденный Нец гордо расправил трехметровые крылья. Марпы ничего не оставалось, кроме как покинуть пещеру и вернуться к телу погибшего Нетса. За время, что он провел в пещере, наступила ночь. Желтые тучи превратились в жуткое полотно бордового цвета, полностью застилавшее звезды. Годы на ядовитом континенте отучили Марпы пользоваться фонариком на открытом пространстве. Слишком уж приметно. Поэтому лишь в дюжине шагов от тела он почуял, что обстановка изменилась. В отравленном воздухе помимо сероводорода витал запах крови и машинного масла. Легкий гул заставил Марпы рухнуть на землю и укрыться под плащом-хамелеоном. Когда шум усилился, он сообразил, что испугался поезда, мчавшегося по тоннелю в облаках. Марпа поднялся и стряхнул пыль с изорванного плаща, уже давно не способного обмануть тепловизор. Над телом Нетса кто-то поработал. В зеленом свете фонарика вскрытая шея напоминала кошмарный натюрморт. Черная кровь силилась осквернить золотое сияние перьев. Пищевод криво вспороли до зоба, а трахею изрезали вдоль и поперек. Марпа сунул руку внутрь. Дольки тимуса отсутствовали. Егеря так грязно не действуют. Их надрезы хирургически выверены, чтобы не повредить зубную железу. Обычно на этом осмотр заканчивался, но сейчас Марпы выгреб землю из-под веерного хвоста и заглянул под него. Никаких следов вскрытия. Егеря точно не оставили бы Фабрице его бурсу. Значит, Нетца распотрошили туристы. Мысленно извиняясь за то, что придется сделать, Марпы провел ладонью по перьям на спине. Потом взял покрепче скиннер и рассек плоть возле клааки. Одной рукой он нащупал шишку на прямой кишке и пилящим движением ножа срезал ее. Фабрициева бурса, слизкий мешочек размером в кулак, отправилась в рюкзак, откуда под бордовое небо была извлечена пила для костей. Марпе перевернул Нетца и приступил к вскрытию. Распорол живот от клааки до грудной кости и начал пилить одно ребро за другим. Только когда небо на горизонте окрасилось в латунный цвет, он сумел снять грудную кость. За ней скрывалась его цель — желудок объемом более чем на 2 бата, наполненный кусками мяса. Перевязав шнуром пищевод сверху и кишку снизу, он выдернул желудок из тела на лоскут плотной ткани, последний кусок палатки, и поволок свой груз к спиральному холму. Птенец Нетца спал, свернувшись около разбитого яйца. Услышав треск, с которым отягощенная ткань ползла по костям, он вскочил и угрожающе заверещал. Обогнув гнездо по дуге, Марпы выгрузил желудок в дальний угол, распорол скиннером стенку органа и отбежал в сторону. Маленький Нетц не спускал глаз с него, пока запах полупереваренной пищи не перехватил его внимание. Несколько минут метаний, и голод окончательно победил осторожность. Птенец вылетел из гнезда и бросился к желудку. Марпы занял его место на подушке из перьев и включил фонарик. Дрожащий зеленый луч скользнул по черному кокону и нырнул внутрь яйца. Внутренняя сторона скорлупы оказалась белоснежно чиста. Каждый раз подобный миг вызывал у Марпы купаж ужаса и надежды, невзирая на неизменный результат на протяжении 4 десятилетий. Он пригляделся к птенцу, который оторвал клюв от желудка, и теперь им же чистил перья и покачал головой. Никаких шансов. От спирального холма до горизонта протянулась широкая полоса зыбкой тени, которую отбрасывал транспортный тоннель. Температура там держалась на добрый десяток кельвинов меньше, чем в местах, куда сквозь несколько слоев облаков пробивались лучи солнца. Марпе устроился на самом краю тени, чтобы дольше оставаться в благословенной прохладе, и достал металлический конус с водой. Во фляжке осталось несколько глотков. Он выцедил половину, затем посмотрел на модуль управления на запястье. Тот сигнализировал, что Хавир уже на пути к нему. Когда Марпа запрокинул голову, чтобы допить остаток, он заметил блеск у соседнего спирального холма. Так и не сделав глоток, он упал на землю и достал бинокль. На границе света и тьмы шли двое. В тени тонкая фигура в белой кандуре, прятавшая лицо за полами белой гутры в красную клетку. На солнце гигант с металлической головой. Марпе прибег к излюбленной тактике. Надел маску и зарылся в красную почву, оставив снаружи вывод трубки для дыхания. Громкий кашель вырвал его из полудрема. «Эта вонь меня убивает», — простонал капризный голос, который мог принадлежать как юноше, так и девушке. «Садиб, ты уверен, что мы идем правильно?»
«Моя антенна повреждена».
Обладателем второго голоса, резкого, с металлическими нотками, определенно являлся киборг. «Тогда почему мы идем в этом направлении, а не в другом?»
«Впереди побережье, что увеличивает вероятность наткнуться на поселение».
«Ты это взял из универсального справочника по выживанию?»
«Да».
«Как же все это глупо». Они прошли в шагах 15 от Марпы. Наступила тишина, которую вскоре нарушили звуки рвоты.
«Невыносимо»,
— прохрипел юный голос. Марпа прекрасно понимал, что путник чувствует. При вдыхании сероводород вызывает головную боль и рвоту, но главная опасность заключалась не в нем. И даже не в аммиаке. От газов можно защититься респираторами. Главная причина того, что человечеству пришлось остановить экспансию на границе облаков, это патогенные микроорганизмы, циркулирующие в воздухе ядовитого континента. Их выбрасывают вместе с пыльцой гигантские цветы, растущие в горах Харей-Парахим на побережье. Первые колонисты навсегда остались в богатых железом красных почвах. Последующие корабли пытались уничтожить цветы, но этим только способствовали распространению их семян. Микроорганизмы попадают в воду и пищу, едва нарушается герметичность. Они кружатся в воздухе и оседают на поверхностях. Только в скафандре можно спрятаться от воздействия ветроопыления. Попадая в организм, патоген вызывает столь сильную ответную реакцию, что организм буквально убивает сам себя. Подобно животному, которое, спасаясь от насекомых, ныряет в реку и тонет там. Человеку в кандуре осталось недолго. Вскоре симптомы от отравления сероводородом покажутся ему легкой неприятностью. Марпа поднялся, и волна красного песка сошла с него.
«Вы идете не туда».
Путники медленно обернулись. Из-за краев гутры выглядывало смуглое тонкое лицо юноши со сморщенным носом. Тяжелым взглядом из-под густых бровей он смерил Марпы с ног до головы и следом окатил волной презрения спутника-киборга.
«Хорош защитник».
«Мои поисковые системы...»
«Заткнись», — бросил юноша. «Что ты сказал, Сандиман?»
«Дальше на восток только Харей-Парахим. У подножья гор концентрация патогенов в десятки раз превышает ту, которой ты дышишь. Ближайшая станция в той стороне».
Марпа указал на юг, где солнце притаилось за горчичными облаками.
«Но ты до нее не дойдешь, в отличие от своего спутника. Впрочем...»
Похожая на коринфский шлем металлическую голову киборга украшала внушительная вмятина сбоку. Пострадалый плюмаж. На шипастом гребне, делающем носителя похожим на футуристического панка, не хватало нескольких зубьев антенн. Похоже, киборг неисправен. Но мощное тело, прикрытое светлой накидкой до пят, в любом случае внушало опасения. За спиной Марпы не наблюдал горба. Это было одно из немногих отличий от механических егерей, начавших охоту на нетцев пару сезонов назад. Если с охотниками-людьми он справлялся с помощью винтовки, то против киборгов оказался бессилен. Жестянки десантировались с самолетов и планировали на нетцев с помощью крыльев, расправляющихся из горба. В очередной раз человек скопировал природу и обратил изобретение против оригинала. Однажды Марпа наткнулся на егеря, растерзанного нетцем, и скрупулезно изучил расколотую клювом металлическую голову. Там, где между сведенными нащечниками шлема должно проглядывать лицо, чернел пластик. Вместо рта — сетчатый динамик, вместо глаз — непроницаемые стекла. Однако за десятилетия, что он провел отшельником, люди так и не смогли превзойти самый совершенный компьютер в известной вселенной. Человеческий мозг.
«У тебя есть транспорт?» — спросил юноша, борясь с тошнотой. «Или вода?»
«Вода скоро будет, пока лишь глоток».
Юноша вырвал протянутую флягу, опрокинул в себя остаток воды и разочарованно швырнул конус на землю.
«Когда будет еще?»
«Скоро», —
повторил Марпа, поднимая флягу и отряхивая ее от красной пыли.